Мне это огромная честь выступать в этой аудитории. Меня прошу учесть, что это пятое мое выступление за 4 дня. Вот поэтому у меня с голосом есть какие-то проблемы, прошу заранее извинить. Я хотел, прежде чем этой теме приступить, я бы все-таки хотел Златова о тебе сказать, представиться, потому что не все меня знают. Меня зовут Евгений Беркович, я закончил физический факультет Московского университета, кафедру математики. Около 10 лет занимался непосредственно математическими вопросами, сейчас обоснованием необходимости разных аппроксимаций для задач оптимального управления, на дикации задач практического оптимального управления, ну и прочих подобных вопросов. Потом пришлось заняться разработкой информационных систем, чем до последнего времени занимался профессионально сначала в России, потом в Германии. И параллельно некоторые вопросы истории науки и просто истории. Некоторые книги вышли по истории. И уже довольно долго, около 15 лет, я выпускаю в интернете несколько изданий сетевых. Началось все это с исторического журнала «Заметки по еврейской истории», который уже 14 лет существует. Он выходит в интернете ежемесячно. Недавно, уже 5 лет, выходит такой довольно широко тематический журнал «Семь искусств», где есть вопросы науки, истории науки, культуры, литературы. В общем, это такой широкий спектр вопросов, который интересен среднему человеку, как там написано. Страница регулярные идут выступления на радио, на телевидении. Вот я вчера как раз на «Эхе Москвы» записал две передачи, одну из них можно послушать завтра. Это исторические передачи «Страна Победы». И вчера же увидел, что в журнале «Дилетант» вышла моя статья «Тиши Геринга». Это тоже вопрос истории. Не совсем по теме сегодняшней лекции, но просто для общего представления, так сказать. Я никогда раньше не мог подумать, что мои такие работы будут публиковаться и в журналах специфических литературных, филологических, как иностранной литературы, или вопросы литературы. И некоторые книжки вышли на эту тему. А теперь позвольте перейти к нашей теме. И здесь сразу же возникла одна трудность, на которую справедливо указал Сергей Сергеевич. Во всех аудиториях, где я обычно рассказываю такие вопросы, а это вопросы, это аудитории с филологическим или историческим уклоном, гуманитарным, то там приходится довольно много времени объяснять, что такое математика. А вот в этой аудитории я понимаю, что требуется все-таки пояснить, кто такой Томас Манн и почему он интересен в этой аудитории. Но мне очень повезло, я должен сказать, потому что живой аргумент, такой самый убедительный довод, находится впереди нас. Уважаемый Владимир Михайлович Тихомиров дал мне возможность сослаться на классика, на Андрея Николаевича Холмогорова. И вот в воспоминаниях о Холмогорове Владимир Михайлович вспоминает такую фразу, сказанную великим академиком. Имейте в виду, Володя, крупнейшими писателями 20 века являются Томас Манн и Анатолий Франц. Это мнение Андрея Николаевича Холмогорова. И дальше Владимир Михайлович вспоминает, что в тот же вечер на полочке рядом с моей кроватью в Сумановке я обнаружил комик Томаса Манна с закладками на новеле «Сонного креста». Вообще, то, что Томас Манн великий писатель, советский читатель узнал достаточно рано. Это удивительный такой феномен в истории советского книгопечатания, когда Обычно сильные факторы лауреаты Нобелевской премии по литературе, европейские и мировые, становились известны читателю только много-много лет спустя, после их смерти, а большей частью вообще перестройки уже после того, как Советский Союз закончился. А вот собрание сочинений Томаса Манна было написано самой, что ни на есть, такой суровой с точки зрения цензуры период. Это был 59-61 год. И сразу 10-томник Томаса Манна, содержащий основные его произведения, а чуть позже, через пару лет, вышел еще и тетралогия, то есть романы четырех романов Иосифа Убрача. Так сложилось, что облик Томаса Манна оказался для советской цензуры вполне приемлемым. Он, с одной стороны, выступал как антифашист, яркий, борец с гитлеровским режимом. Он в изгнании, в эмиграции из Америки диктовал обращение к немецкому народу, слушал Германии и так далее. То есть он всеми силами боролся с гитлеровским режимом. А с другой стороны, у него все годы возникли напряженные отношения с американским правительством, когда там пошла эпоха маккартизма. И Томас Манн уехал, в конце концов, из Америки, опять в Европу, но не в Германию, а в Швейцарию. Так что в этом смысле он как бы был союзником идеологическим, и книги его издали. Я знаю многих людей, и по себе могу судить, что книга его братья очень многим заменяла все годы Библии. Библию тогда прочитать было очень сложно, за это могли и наказать, если заметили. А в этом романе была описана вся библейская история, что кого породило и все, что было в Библии. Томас Манн на родине своей, в Германии, является редким исключением, когда его признавали классиком оба немецких государства. И ГДР, и ФРГ, вот на марках и той, и другой стороны изображен Томас Манн. И такой символический момент, на той площади, где немцы, нацисты сжигали книги, площадь Гегеля перед городской оперой, в 2006 году, когда был чемпионат мира вот, в Германии, был поставлен такой памятник немецкой культуре. Это такой был символ, что на том месте, где сжигали книги, поставили памятник из книг, который символизирует немецкую культуру. Еще, конечно, покоится на огромном доме Гёте, но такой же толщины дом Томаса Манна, что над ним находится. То есть показано, что это, можно сказать, их все, как есть правда, с нашим все, с Александром Сергеевичем Пушкиным. И такой известный критик немецкий, Марсель Райхранитский, такое очень образное сравнение привел. Он говорит, все самое темное, что есть в немецкой душе, олицетворяет Гитлер, а все самое светлое – Томас Манн. Вот два полюса таких. То есть в этом смысле изучение жизни и творчества Томаса Манна имеет такой и общий философский характер. Кроме того, еще один аргумент, почему интересно проследить за его жизнью и творчеством, его жизнь прошла через всю конец 19-го и первую половину 20-го века. И все катастрофы 20-го века были фактически на его памяти, и он был непосредственным, можно сказать, участником многих из них. У него сложная биография, на самом деле не очень хорошо известная, у него были взлеты, падения. Даже в отношении гитлеровского режима не все так очевидно. Он три года, с 33-го по 36-й год, не мог определиться окончательно. И только в 36-м году порвал окончательно с гитлеровским режимом и был лишен немецкого гражданства. Но я сейчас хотел рассказать вот о чем. Так как аудитория математическая тема, вы совершенно справедливо можете теперь спросить. Хорошо, личность он замечательная, писатель он признанный гений, известен во всем мире, в том числе и советскому, и русскому читателю. А почему здесь математика? Вот мне показалось интересным, что если проанализировать, посмотреть на некоторые его произведения, то можно увидеть, что математика оказывается в его руках некоторым инструментом. И хотя он сам по своему характеру, способностям, развитию и так далее, был, в общем-то, далек от математики, но, тем не менее, он ее довольно широко и разнообразно использовал. Ну вот, начну с такого распространенного суеверия, наверное, вы еще помните, были такие счастливые билетики, когда по-разному, критерии был разный. Например, сумма первых трех цифр равна сумме трех последних, или сумма должна быть очко 21. Но люди обращали внимание на эти цифры и выделяли счастливые билетики. Это пример распространенного такого числового суеверия или числовой магии, которую признали разные люди. И вот надо сказать, что Томасу Ману она была свойственна в очень сильной степени. Он очень большое значение придавал разным числам. И вот когда он написал свою биографию в 30-м году, сразу после получения Нобелевской премии, положено, что лауреату дать автобиографию, чтобы все знали, что это за человек. Эта автобиография называется «Очерк моей жизни» в русском переводе. И вот там он сказал, что я всегда отношусь с трепетом к годам, которые оканчиваются на пятерку. Я сам родился в 1875, то есть в середине десятилетия. И все важные события в моей жизни всегда проходили в те годы, которые оканчиваются на пятерку. Вот, например, в 1905 году я женился. Вот в 25-м году мне исполнилось 50, это ровно как бы половина его жизненного пути была до этого, половина потом. И дальше он пишет совершенно смело в 30-м году. А умру я, он говорит, скорее всего, в 45-м, даже не скорее всего, в 45-м, когда мне будет 70 лет, как моей матери он там написал. Ну, к счастью, он ошибся, он в 45-м не умер. И надо сказать, один американский журналист без церемонии, ему в конце 45-го года напомнил это и говорит, что же вы обещали, а не выполнили. Ему пришлось оправдываться. Но поразительно, что все-таки его предсказание сбылось, он все равно умер в середине десятилетия, только 10 годами позже, 50 лет. Так что это его магия такая, его преследовала всю жизнь, и он обращал на это внимание, я просто хотел почувствовать. Так же, как он написал в своей автобиографии, что он сторонник математической ясности. Он очень любил такую четкость. И когда у него рождалась сначала девочка, потом мальчик, а потом мальчик, потом девочка, потом опять девочка и мальчик, это ему страшно нравилось, потому что это отвечало его представлениям о справедливости и математической ясности. Раз мы упоминаем математику, то имеет смысл вообще сказать, каково его отношение было к науке. Надо сказать, что наука, научные титулы, звания в Германии пользуются колоссальным уважением и имеют значительно большее значение, чем вот в других странах, в известных мире, чем, например, в Советском Союзе или в России, или в Америке, например. В Советском Союзе человек защитил диссертацию, и эта диссертация, это звание, учитывается в его научной жизни, в публикациях, участие в конгрессе. А как в ИТУ, в общем-то, мало кого интересует, имеет он диплом кандидата или доктора наук. То же самое и в Америке, кстати. А в Германии человек, получивший степень доктора, даже первую степень доктора, получает это звание пожизненно. Причем это звание, как дворянский титул, как граф, например, сопровождает его имя во всех документах. Не только в научном, а счет за квартиру, счет от водопроводчика, в любом, на почтовом ящике, на входной двери будет обязательно написано, что это не просто какой человек, а доктор. И это звание вписывается в факт. И во все документы, но и в паспорте. Представьте себе, у нас же не ходят там и не пишут, что он доктор, где он гомеологических товаров. А так да. Томас Мак, как мы сейчас увидим, вообще не имел права получать доктора, нормального доктора, потому что он плохо учился в школе. А получить звание доктора можно было только пройдя очень такой четко обозначенный путь, состоящий из нескольких довольно сложных ступеней. Нужно было окончить гимназию, обязательно окончить гимназию и сдать экзамены выпускные, которые называются абитур. Абитуриенты это в Германии не наши, абитуриенты поступающие, а абитуриенты оканчивающие гимназию в разных смыслах. Томас Ман не закончил гимназию на этом уровне. Он не доучился пару лет, и поэтому он уже этот критерий его отсекает. Дальше нужно было поступить в университет, окончить курс университета и защитить первую должность. Ну, а дальше ступени лестницы иерархические, такие научные преподавательские звания, шли вверх. Нужно было получить лицензию на чтение лекций, то есть стать приват-доцентом. Дальше, если повезет, получить должность экстраординарного профессора, то есть нештатного профессора. И уж самое большое, это стать ординарным профессором, то есть госслужащим. Это, выше этого нет. Но Томас Мак, тем не менее, получил звание доктора, но почетно. Это другая как бы степень, но она тоже высоко очень ценится в Германии. И человек должен называться почетный доктор, и это тоже хорошо. И его избирали почетным доктором 14 различных университетов. Вот это в американском университете. А первый раз это произошло в 19 году, он узнал про то, что его назначили, выбрали почетным доктором Боннского университета, и он был настолько вот восторжен, воспринял это. Когда домой возвращался с отпуска, нужно было одну ночь переночевать в отеле в Берлине, и он сразу же записал в книге для приезжающих, что приехал доктор Томас Ман, а вернувшись домой, первым делом заказал визитки, где было написано доктор Томас Ман, и даже на всякий случай опустился по счету, просто доктор. Но вот, как я сказал, гимназист он был нерадивый, три раза оставался на второй год, и вместо 13 лет он проучился 11, закончил 11 класс и вышел так называемым аттестатом зрелости, не дающим права на университет, но позволяющим, тем не менее, работать. Ну, как аттестат от среднего образования, не позволяющий, тем не менее, еще учиться в университете. Он родился в довольно солидной, такой уважаемой семье сенатора. У него было четверо братьев и сестер. На этой фотографии только трое, а всего в семье было пятеро. И с этим связана смешная особенность. Один из довольно многочисленных переводческих ляпов. Вот когда переводили его автобиографию, о которой я упоминал, то первой фразой этой автобиографии были слова, его слова, что я родился в 1875 году в Любике, и я младший сын купца и сенатора вольного города Любика. Вот как перевела переводчица Анна Кульдиша, такая очень известная переводчица, и перевела неправильно, потому что он не младший сын, а у него еще был младший брат, на 15 лет младше, Виктор, и он известный довольно, он книгу написал, нас было пятеро. Так что назвать его младшим братом было это просто ляпка. Главное, что ни в одном из примечаний, уж 50 тысяч лет прошло после перевода и издания, и эта автобиография повторяется во всех новых изданиях, нигде даже не помечается, что это была ошибка.
А что он сам написал?
Вот. Вот это интересный вопрос. Я специально взял оригинал и посмотрел. Вообще, это типичная ситуация. Переводы читают те, кто не читает оригинал, а кто читает оригинал, редко смотрит перевод. Так вот, в оригинале он написал так. Я второй сын сенатора города Любика. Второй сын, но не младший. А переводчица решила сказать более красивее, чем сенатор. Может, он младше. Главное, что дальше эти телята умножаются. Например, он там пишет, что мы играли, в русском переводе это звучит так. В школьные годы, когда там был, он был в шестом или пятом, четвертом классе, он писал пьесы, и мы их разыгрывали с младшими братьями и сестрами. Если он сам младший брат, то какие же у него еще младшие братья могут быть? А у него используется тоже другое слово. Это такая тоже распространенная ошибка переводчика. В немецком языке больше слов обобщающих, чем в русском. Это более старый язык. И он создал больше обобщающих слов. Ну, например, у нас есть слова «папа», «мама». И есть обобщающее слово «родители». Есть «дедушка» и «бабушка». А вот обобщающего слова для дедушки и бабушки уже в русском языке нет. А в немецком есть. Это родители, родственники, это дедушки и бабушки. То же самое с братьями и сестрами. По-русски нет одного слова, обобщающего эти два понятия. А по-немецки есть, «гешвисты». И это слово обозначает и братья, и сестры. В словаре так написано. Но оно же может употребляться и только братья, и только сестры. И Томас Манн написал, я играл с моими младшими сестрами, потому что тогда младший брат еще не родился. Она перевела так, как человек. Ну ладно, значит, он сам потом признает, что в гимназии он был нерадивым учеником. Довольно высокорослый, видите, он здесь в первом ряду сидит на полу, потому что он довольно большой по росту. И по тем предметам он нигде не получил отметку выше удовлетворительно. То же самое, конечно, и по математике. Но это, вообще говоря, мало о чем говорить, потому что и по немецкому языку будущий Нобелевский лауреат по литературе тоже получил тройку. Потом вот уже 19-летний был уже вот после этого трехкратного сидения в одном классе. Окончил наконец эту школу, приехал в Мюнхен, немножко поработал в страховой компании, а потом занялся литературной деятельностью. И после этого он уже целиком погрузился в литературу, с 19 лет он печатает разные науки. Немножко он посещал технический университет Мюнхена вольнослушателем. Студентом он не мог, но это скоро бросил. Так вот, уже в этой стадии, его самый только первый начальник, интересно, что математика вдруг проявилась в его литературных произведениях. У него одна из его самых первых новелл, рассказов, «Все маленький господин Фридеман». Такое трогательное, душесчипательное эссе, как один человек, Фридеман, с детства изуродованный, его уронили младенцем со стола, и он был вот горбун и физически вот, недоразвит, но он влюбился в одну прекрасную женщину, жену командира полка, который в этом городе стоял. И ему показалось, что она ему отвечает взаимностью. Он попытался раскрыть ей свое сердце, она его оттолкнула, и он умер. Вот такая вот трогательная новелла. Так вот, в этой новелле есть такой эпизод, как во время одного приема справа ближе к двери, вокруг столика, расположилось небольшое общество, сосредоточением которого являлся студент. Он утверждал, что через одну точку в данной прямой можно провести более чем одну параллельную линию. Супруга присяжного поверенного, господа Хагенштрём, воскликнул: «Быть этого не может!» В ответ на что он доказал это столь же договорочно, что все были вынуждены глубокомысленно согласиться. Эта новелла была написана в 1897 году. А вы, конечно, все здесь прекрасно знаете, что эти кадры... Не нужно мне вам повторять, что такое пятый постулат Фрида, что такое проблема вот, обоснования его, какую роль сыграли Швайкарт и Карл Гаусс, которые первые вот, как бы осознали независимость этого пятого постулата от других аксиом, и работы Бои Лобачевского, и, наконец, строгое обоснование независимости было сделано Бельтрами и Феликсом Клейном уже в конце XIX века ну, в работах, вот, которые заканчиваются 1881 годом. А результат этот, математический, Томас Манн использовал в новелле, написанной буквально там, через 15-16 лет. То есть довольно свежий научный результат оказался элементом его литературного произведения. Это все равно, что сейчас бы какой-нибудь начинающий литератор воткнул бы свою повесть что-нибудь из там, темной материи или черных дыр, последние достижения вот связи общей теории относительности с квантовой механикой. То есть, надо сказать, показывает необычную эрудицию для не такого незадачливого ученика. Ну, а дальше жизненный путь Томаса Манна как литератор развивался очень стремительно. Он вот в 1901 году выпустил свой первый роман, который, ну, в конце концов, принес мировую славу, «Кузон в уроке» роман называется. И Нобелевскую премию через 28 лет ему за этот роман взял. И вот в 1905 году, как я сказал, он решил остепениться, прекратить довольно распущенный образ жизни, который у него был до этого. Всякие были особенно мужские романы. И стать добропорядочным гражданином. И он выбрал себе невесту Катю Кринкайн, дочь известного в Мюнхене математика. По-русски эту фамилию иногда говорят Кринкейн, это вообще довольно большой род, давший довольно много ученых, физиков, ботаников, математиков. Есть у физиков такой знаменитый опыт Лувера Кринкейна. Один из вот, решающих опытов перед созданием квантовой гипотезы Планка. Это был один из дальних родственников Кринкайна. Любопытно, что так судьба такие сюжеты строит, что еще не будучи знакомым с этой семьей, Томас Манн мог узнать свою будущую жену. Дело в том, что детей Кринкайна, а это был очень богатый человек, как мы сейчас увидим, и он заказал одному известному художнику Кульбаху, он Каульбаху, картину, портрет своих детей, так называемый детский карнавал, карнавальные костюмы. У него было в семье тоже 5 детей, как и у Томаса Манна, 4 сына и 1 дочка Катя. И вот этот портрет стал в Германии таким популярным, что его репродукции его печатали в разных журналах, иллюстрированных. 14-летний Томас Манн, гимназист в Люпике, вырезал эту картинку и приколол ее кнопками над своим столом. И сделал уроки в гимназии, вот поглядывая на эту картину. А оригинал этой картины он неожиданно увидел, когда уже пришел знакомиться с этой будущей невестой в этот дом. То есть он видел эту картину и не знал, что на нем изображена его будущая жена. Ответ Кринкайн – личность исключительно интересная и с точки зрения истории математики, и с точки зрения истории искусств, и с точки зрения истории музыки. Вот в нем три таких ипостаси соединялись. О себе, как математике, он в таких тезисах набросал такие автобиографические тезисы, и о себе он сказал так. Хотя я никогда не был учеником Лейбниц, я считаюсь одним из наиболее последовательных и, сколько он говорит, да позволено мне будет так сказать, в Латвии, наиболее успешных исследователей именно Лейбниц-Страссовской элементарной теории функции. Он действительно имел очень много результатов, очень производительный такой математик результативный, очень происходимый с рядов, непрерывных графей, разных объектов. Он написал двухтомное руководство по математическому анализу, много работ написал для математической энциклопедии. У него была великолепнейшая библиотека математической литературы, уникальная совершенно. И он проверял происхождение многих работ и выявлял неправильные там приоритеты, ложные приоритеты, неправильное предполагание всех или иных результатов по первоисточнику. Это его работа, он стоял у основ немецкого математического общества, которое было создано в 1890 году, и занимал даже очень почетную должность председателя немецкого математического общества. Тут достаточно назвать фамилии других председателей, чтобы понять, какое это, в общем, роль. Начинал с Сухтанца, который стоял у истоков. Потом был 3 года Борден, затем стал Феликс Клейн, Макс Нётер, отец Эммы Нётер и Криста Нётера. 6 лет был Гильберт и 5 лет был Клинцхайм. То есть это говорит о том, что его уважение среди коллег было довольно высоким. Его дом в Мюнхене был настоящим дворцом. Он был очень богатым человеком. Не только потому, что он стал профессором. Профессором, кстати, он стал довольно поздно. Ему было уже за 50 лет. В 1901 году он стал профессором. А он сам 1850 года рождения. Здесь, конечно, сказалось его еврейское происхождение, и профессора ему не так легко было получить. Хотя академика, баварская академия, он получил значительно раньше. Но богатство его было не только связано с тем, что профессор это очень обеспеченный должен. Он получил огромное наследство от отца, который был таким железнодорожным магнатом. Он построил сеть дорог железнодорожных в Восточной Пруссии. Они и сейчас в Польше существуют. Всяких коллекциях, по которым ездят поезда. И он оставил сыну огромное наследство. Чтобы вы представляли себе масштабы, я такие цифры приведу. Обычный оклад профессора тогда средний составлял порядка 6000 рейхсмарок в год. Условно, если сейчас оценивать, например, в евро, то это надо на 10 умножить. Что соответствует нынешнему окладу 60 тысяч евро в год. Это тоже такой средний, не слишком большой, но нормальный оклад среднего профессора. А в налоговой декларации за 1911 год Принцхайм писал, что его доход годовой, значит, не 6 тысяч, как у обычного профессора, а 800 тысяч. То есть можете представить себе разницу. И эти деньги он использовал на то, чтобы, во-первых, сделать свой дом центром культурной жизни Мюнхена, это его жена, очень красавица большая, бывшая актриса. Внутренность дома представляла собой вот настоящий дворец с редчайшими картинами, коллекциями, и еженедельно туда собирался культурный Мюнхен, где за 150-200 человек приемы музыкальные ставят. И вот здесь величайшая библиотека и уникальные коллекции. Он был коллекционером мирового уровня. У него были коллекции и серебряных изделий, главным образом майолики, древней итальянской страны. Вот в какую семью пошел Томас Манн, когда женился на Кате. В конце концов, у них было своих, как я уже говорил, 6 детей. И это была такая счастливая и положительная семья. Так вот, математика под влиянием такого родства не могла, конечно, не отразиться в произведениях Томаса Манна. И в самом первом романе, написанном после «Женитьбы», он назывался «Королевское высочество», это автобиографический роман, и там описывалась, в общем-то, вся история как бы сватовства. Томас Манн был под видом принца, а героиня этого романа, конечно, была вписана в Кате Принцхайм. Так вот, здесь математика в этом романе играет несколько ролей. Я, кстати, просто одно сделаю замечание. Томас Манн был необыкновенно ироничным автором. Он во всех произведениях у него сквозит ирония. И он Сам он сформулировал свое кредо только поздно, довольно поздно. Ему уже подходило к 60 годам, 34-й год, когда он нашел у Йоты одну фразу, которую он взял как символ. Он написал в дневнике, что Йота называет иронию незаменимой солью, которая только и делает кушанье несъедобным. Что без иронии кушанье несъедобным. А потом эту фразу он использовал в разных романах. И вот это забавно, что разные переводчики по-разному эту фразу перевели. Вот тут видно, какое-то тонкое искусство перевода. Вот два гения перевода, Эпкин и Наталья Манн. Эпкин перевел так. Ирония – это та щепотка соли, без которой всякое блюдо вообще не съедобно. А Наталья Манн перевела так. Ирония – это та крупица соли, которая и делает кушанье съедобным. Вот такие тонкие стилистические особенности. И Томас Манн эту иронию использовал постоянно. Ну, добрую иронию. Он считал, что ирония должна быть добрым. И вот в этом романе героиня Инга Тима Штёрнер, студентка математики, приезжает с отцом миллиардера из Америки и рассказывает. Океан, что же, они пересекли на пароходе «Гиганте», в плавучем отеле с концертными залами и спортивными площадками. У него было 5 этажей, сказала Фройлен Штёрнер. «Считает снизу?» – спросил Клаус Генри. «Разумеется, сверху и сверху шли», – ответила она незадумчиво. И сразу получается, что Клаус Генри после этого понял, что над ним посмеялись, что он его разыграли, и это такая ирония, построенная на математическом аппарате счета, сыграла роль строительного материала для автора. И дальше он пишет про нее, что она была прилежной студенткой математики. И описывает, как она сидела на лекциях, как она записывала лекции по математике. В то время эта деталь носила очень большое смысловое значение. Потому что студенток математики, математичек студентов, практически не было. В начале 20 века женщины в Германии, по крайней мере, да и в других странах Европы, были лишены права стать студентами. Ну, вы знаете историю Софьи Коваленской, которая как трудно ей давалась. Но вот в Германии не было женских гимназий. А значит, это до самого 10-х годов 20 века. То есть такая дискриминация женщин была оепана, а без окончания гимназии, без получения аттестата, нельзя было поступить в университет. И чтобы поступить, тем не менее, женщина, она должна была экстерно сдать на курс гимназии все экзамены. И Катя Фридхайм была одна из трех первых девушек в Мюнхене, которая прошла через это сито. И вот писатель Леон Фридхвангер, он учился в одном классе с ее братом, описывает, как это выглядело, какая это была диковина. Когда на выпускной экзамен поднималась толпа молодых людей, абитуриентов, которые должны были сдать последний экзамен, и среди них шла девушка вместе с ними. Это, для них это было вообще такая фантастическая невозможность. И вот Катя сдала успешно эти экзамены, даже лучше своего брата-близнеца, и стала студенткой. Поэтому, когда он, Томас Манн, своей героиней делает студенткой математики, он сразу показывает, что это сильный характер, это необычная личность, и здесь математика используется как некоторый изобразительный инструмент для характеристики человека. А дальше Томас Манн начинает рассуждать о том, что такое математика, и как бы проявляет свое представление о математике. Как мы увидим, это достаточно распространенное представление было. И вот Томас Манн, старый этого принца, спрашивает Фрау Штёрнер: «Я слышал, вы изучаете математику. Вы не устаете? Ведь это ужасно утомительно для головы». И им ответил: «Ничуть. и продолжил. Самое очаровательное занятие на свете. Можно сказать, парить в воздухе или даже в безвоздушном пространстве. Никакой пыли там нет, не веет свежести. То есть математика представляет вот таким нечто воздушным, игровым. И здесь Томас Манн повторяет очень известное распространенное представление о математике, которое идет от философа Шопенгауэра. Шопенгауэр был очень большой противник математики, довольно редко высмеивал ее в своих афоризмах. И ему принадлежит, в частности, такой афоризм. В математике ум исключительно занят собственными формами познания, временем и пространством. Следовательно, подобен кошке, играющей собственным хвостом. То есть значение математики здесь сводится к игре, для жизни не нужно. И, судя по всему, Томас Манн разделял такое мнение. Он очень считал себя учеником Шопенгауэра и страшно его уважал. И на этой почве у него были страшные конфликты с его тестем. Потому что Альфред Ринкхайм был воинственный противник такой точки зрения, противник Шопенгауэра. И Альфред Ринкхайм, вот ему было поручено, учитывая его заслуги, выступить с пленарным докладом на юбилейном заседании Баварской академии наук в 1904 году. И Альфред Ринкхайм выбрал для темы этого доклада такую: о ценности и якобы ненужности математики. Это огромная такая получилась брошюра многостраничная, настоящий такой большой труд, но процентов на 80 он посвящен полемике с Шопенгауэром и доказательством того, что математика не является игрой кошки со своим хвостом. И там он высказывает очень много мыслей, которые, кстати, сейчас вполне современными выглядят. Например, он говорит о том, должны ли математики заниматься практическими вещами, что надо ли ограничивать свободу математика заниматься вопросами абстрактными, не имеющими, на первый взгляд, практического приложения. И он там пишет, что если бы эти вещи запретить и сказать, что занимайтесь только тем, что нужно, если познание техники, то тогда математика сама утратила бы большую часть своей результативности. Ну и много у него в этом было разумных мыслей в этом докладе. Он и сейчас не устарел. И, как я сказал, у Томаса Манна на этой почве были большие семейные споры и скандал. Это все в его мнении как отражено. И вот в этом же романе есть еще один математический след. Томас Манн описывает в этом романе математические рукописи. Вот, пожалуй, никто так ярко и образно не описал рукопись математика, который вот занят такими исследовательской работой и творит на бумаге с черновиками. Ему попалось несколько рукописей, конечно, предсказано. И в его архиве Томас Манн, это как раз эти материалы хранятся. И вот, ну вот я прочту описание рукописи, чтобы было видно, насколько это качественно картина получается. Он взял рукопись в руки и видит, все страницы вплоть были испещрены головокружительной абракадаброй, колдовским хороводом переплетенных между собой рунических песен. Греческие буквы перемежались с латинскими и цифрами на различной высоте. Среди них были скреплены крестики и черточки. И все это было списано над или под горизонтальной линией, наподобие дробей, перекрыты стрелками и домиками из других линий, приравнены друг к другу двойными стрижками, круглыми скобками, соединено целой громадой формулы. Так далее. Ну и, наконец, последняя роль математики в этом романе. Вот мы видим, что он и элемент иронии, и двое инструмент характеристики героя. И в этом романе математика выступает и как элемент действия. Там это несчастное королевство объединило, и принц решает применить финансовую математику для того, чтобы улучшить вопросы экономики страны. И Тима начинает ему помогать в этом, разбираться с книгами по финансовой математике. Они на этой почве сближаются и в конце концов женятся. А Тима говорит, слушайте, это так просто. Алгебра куда сложнее, в принципе. То есть математика, пусть прикладная, финансовая, выступила здесь как элемент действия. Ну, конечно, эту страну спасла не математика, а то, что это Има принесла с собой огромное наследство от отца миллиардера, да и отец переехал в эту страну и свои деньги вложил. Так что у этого романа «Хэппи-энд» и математика, как мы видим, следы прослеживаются на протяжении всего романа. И второй роман, который мы сегодня рассмотрим отдельно, это знаменитый роман уже зрелого автора «Волшебная гора». Этот роман считается одним из величайших европейских романов, философских. Смысл его сюжета состоит в том, что высоко в горах, в Давосе, есть санаторий, где лечится туберкулез. И герой этого романа приезжает в этот санаторий проведать своего родственника и провести там 3 недели отпуска. А затем у него находят какие-то очаги, туберкулезные, воспаления, и он остается там лечить их и задерживается на целых 7 лет. Когда туберкулез был бичом в Европе, каждый 7-й человек в Европе был заражен бактерией. Лечить никак не могли, никаких антибиотиков не было. И лечили очень богатых людей вот таким вот образом. Выкладывали их на улицу, на мороз, и они чесали, спали укутанными одеялами, дыша горным воздухом. Многим это помогало, а многим нет. Это стоило очень дорого, конечно. Когда Томас Манн приехал в такой санаторий навести свою жену, то у него тоже врач быстренько нашел какие-то неполадки и тоже предложил остаться полечиться. Он послал телеграмму своему врачу в Мюнхен, и тот ему сказал, ни в коем случае не отдавай, вы были бы первым человеком, если бы у вас не нашли такие очистки. Забавно, что уже в наше время, после смерти Томаса Манна, директор этой клиники, которая уже не туберкулезный санаторий, потому что не нужно теперь так лечить туберкулез, сейчас лечат таблетками. Профессор Вирхов, то там это астмические, аллергические заболевания. Он связался с Катей, которая была в свое время в этом санатории, и попросил рентгеновские снимки старые, 1912 года. И оказалось, конечно, что при современном взгляде никакого туберкулеза не было, хотя она там по полгода лежала. Так вот, как здесь математика возникает на этом фоне? А дальше действие развивается в этом санатории, где есть пациенты, и которые живут там месяцами, годами, и, конечно, у них возникает много своих уже таких житейских перипетий. Так вот, главный врач этого санатория рекомендует математику как средство от сердечных влечений. Так как очень много времени свободного этих пациентов, которые годами проводят там, то, конечно, между ними возникают разные фишки, романы, клирки и так далее. И чтобы вот уменьшить время влияния, главный врач Керенс рекомендует математику. И он на самом деле пользуется, есть основания для этого. Это еще в 18 веке Юстингенский профессор такой честно писал, что занятие математикой во многом способствует тому, чтобы усмирять страстные душевные порывы. Математика отнимает столько сил, что уже на глупости не остается на месте. И вот один из пациентов этого санатория под действием советов этого главного врача начинает заниматься проблемой квадратуры круга. Но вы знаете, что к тому времени трансцендентная частота уже была доказана Линдеманом в 1982 году. Но главный командир из действующих лиц, прокурор Карават, не поверил этому и пытался доказать, что, тем не менее, построить равновеликий квадрат кругу можно. И он все свободное время посвящал вот этой проблеме. Ну и, конечно, тем самым немножко освободился от некоторых сердечных увлечений. С этим персонажем у Томаса Манна связана такая ироническая сцена смешная. Там описан такой теоретический сеанс в этом санатории, когда богатым пациентам нечем заняться, и вот устраивается теоретический сеанс. И на этом теоретическом сеансе этот прокурор Парават получил оплеуху с того света. Но он решил провести научный эксперимент и поставил вторую щеку, чтобы подтвердить это необычное такое паранормальное явление. И еще один момент, довольно принципиальный. В этом романе Томас Манн использует и обыгрывает симметрию. Там есть очень принципиальная схема, когда главный герой заблудился в метели, и ему грозила смерть, но он, в конце концов, пересилил себя, выбрался, и после этого у него вернулась ему вера в жизнь, и он, в конце концов, уехал из этого санатория. Так вот, когда он боролся за свою жизнь, борьба была не на жизнь, а на жизнь, он описывает вид снежинок, которые перед его глазами крутились. И Томас Манн дает потрясающую яркую картину, спасибо большое, картину симметрии, которую он описывает как мертвую симметрию, мертвящую, противоположную жизни, что жизнь должна быть теплой и несимметричной, что недаром древние зодчие строили свои здания не совсем симметричными, чтобы показать теплоту жизни. А вот такая голая симметрия является символом смерти. И, кстати, в известной книге Германа Вейли «Симметрия», ну, хорошая весьма такая работа, вы знаете, классическая работа, «Сочельный дух симметрия», используется целый кусок из этого романа «Описание симметрии», который издал Томас Манн. И тут же возникает та самая магия цифр, о которой я говорил в самом начале. Главный герой Ганс Каспор жил в комнате номер 34. Это так называется целая глава. Вторая глава романа называется номер 34. Казалось бы, это проходное число. Кстати, Катя жила тоже в этом номере. Но Томас Манн выстраивает на базе этого числа 34 целую философию, которая, кстати, оказалась незаметным для русского читателя. Вообще Семёнка, вот сейчас я о роли Семёнки в этом романе скажу, она играет особую роль, но 34 это номер комнаты. А сумма цифр 3 и 4 будет 7. А про семерку Томас Манн пишет, что это особое число и очень важно. Так вот, почему этот момент ускользает из внимания русского читателя? В этой самой сцене о теоретическом сеансе, о которой я говорил, главный герой задает вопрос этому духу, сколько лет я проживу в этом санатории, насколько долго я останусь в этом санатории. И в русском переводе ответ этого духа звучит так. Перейди насквозь свою комнату и узнаешь ответ. Я не знаю, кто из вас понял, что должен означать этот ответ. А на самом деле немецкий читатель, и в оригинале, в этой формуле, в этом ответе, заложено точное число. Дело в том, что поперек своей комнаты перейти, по-немецки означает «сквер». А второе слово, которое есть в русском языке, это «сквер-сумы». Вот вверх суммы, это означает сумма цифр. Поэтому если он говорит, перейди поперек своей комнаты 34, то это означает оставить сумму цифр своего числа 34. И как раз получается 7. И этот главный герой действительно 7 лет пробыл в этом санатории. А дальше, вот что за, какую роль семерка играет для Томаса Манна? Он пишет, для сторонников десятичной системы это недостаточно круглое число. И все же хорошее, по-своему удобное число, можно сказать, некое мифически живописное временное тело, более приятное для души, чем, например, сухая шестерка. И семерка у него повторяется буквально вот на каждой странице или в каждом эпизоде. 7 минут нужно держать термометр во рту, чтобы температуру измерить. В столовой стояло 7 столов. Через 7 недель сделали снимок легких. Через 7 месяцев состоялось очень важное событие в санатории Вальпургиевой ночи. Каждые 7 дней приводили кушать. И так далее, и так далее. Даже структура романа у Томаса Манна привязана к семерке. И это для него очень характерно. Вот в романе ровно 7 глав. Причем они разные по длине. Вот есть коротенькие главы, есть длинные. Но количество для него важно, чтобы было именно 7 глав. А если мы возьмем другой роман, предположим, Иосифа Братья, то там целых 4 романа. И все равно каждый из них состоит из 7. И вот это строение, организация романа с привязкой к, вот, к семерке или ее производным, для него очень характерно. Буквально два слова по поводу другого романа, который может показаться противоречием тому, что я сейчас сказал. Есть иной роман, такой Лота Веймаре. И он там о встрече идет с одной юристой через 44 года. И в этом романе вовсе не 7 глав, а 9. И вот так выглядит оглавление, и никакой выделенной семерки здесь нет. Вот я просто сфотографировал, как выглядит оглавление романа в русском переводе. А если посмотреть немецкий оригинал, то Томас Манн в этом оглавлении эту семерку выделил. Потому что глава называется просто. Глава первая, глава вторая. И так далее. И по-немецки так же. Эрте капитель, Вайте капитель. То же самое. Первая глава, вторая глава. А седьмая глава неожиданно идет с определенным артиклем. Да, физический капитель. А для немецкого уха отсутствие артикля или его присутствие, это радикально меняет смысл. То есть это надо было перевести как та самая седьмая глава. То есть он подчеркнул, что это самая главная глава в этом романе, там действительно первый раз появляется сюжет. То есть семерка и даже в этом появилась вот таким образом неожиданно. Ну и последний роман, который мы сегодня продержим на предмет использования в нем математики, это один из его последних романов, очень важный, философский «Доктор Фауст». Там молодой композитор продает душу черту. Так же, как и Фауст, душу Мефистофелю. Из-за этого, за счет того, что он продал душу, он получил возможность создавать гениальные музыкальные произведения. Но только на 24 года, а потом его счет души ему забрали. Так вот, в этом романе математика тоже фигурирует. Например, сам главный герой в детстве увлекался математикой и пишет, что математика заменяет посредствующее положение между науками гуманистическими и практическими. И когда он долго колебался, чем ему заняться во взрослой жизни, у него был момент, когда он готовился стать математиком. То есть мог бы герой этого романа стать не композитором, а математиком. Поэтому мы еще скажем. И вот он и называет, почему он все-таки выбрал музыку, потому что это слияние богословия и математики, интереснее всех из наук. Вот любопытно тоже посмотреть на структуру этого романа. Какая роль? Вот мы уже привыкли с вами на нескольких примерах, что семерка играет важную роль в организации структуры Тамана Тома-Сумана. Здесь главы в этом романе вообще не названы, они просто обозначены резкими цифрами. И вот если их посмотреть, то они идут с нумерации от единицы до 47. Казалось бы, опять нарушение принципа семерки. Уж если так, то должно было бы 49 глав быть. 7 в квадрате. Тогда было бы оправдано то, что я сказал. А здесь 47. Вроде ничего близкого нет. Но вот если мы теперь медленно пролистаем эти главы, то до 34 главы все будет идти так, как и говорил. А после 34 идет 34 продолжение, и потом 34 окончание. А уж потом идет 35. Значит, на самом деле здесь есть две лишние главы в середине. То есть общее число глав как раз 49, так как у него и было. А особенной главой является та самая 34. Это число магическое. И недаром 25 глава — это главная та глава, где он продает душечок. То есть самая главная такая сюжетная глава, она появляется ровно посередине. 24 главы до и 24 главы после. А 25 глава стоит посередине. То есть всего 49 глав, хотя внешне последняя глава имеет номер 47. И вот в этом романе очень важную роль играет такой полуматематический, полумифический объект. Это так называемый магический квадрат. Там изображена, говорится о картине Дюрера, которая называется «Меланхолия». И на этой картине, вот здесь стрелкой показано, изображен магический квадрат. Картину написал немецкий художник Дюрер из Нюрнберга. Это его дом, музей сейчас. Квадрат выглядит так. Это квадрат 4 на 4. Содержит 16 различных чисел, первых чисел натуральных, которые расположены в этом квадрате так хитро, что образуются разные закономерности. Ну, во-первых, давайте вот такую отметим. Эта картина была написана в 1514 году. И в этот год умерла мать композитора, которую он очень любил. Вот он ее нарисовал на одной сердце. И она умерла 16 мая.
Мать художника.
Мать художника Дюрера. Так вот, если на этот квадрат посмотреть внимательно, то мы увидим, что здесь есть и 1514, внизу стоит 1514, и 16 и 5. 16 мая 1514 года умерла его мать, и эти числа стоят рядом и здесь фиксированы. Но, конечно, главная особенность этого квартала, квадрата, состоит в том, что сумма всех чисел в каждом ряду равна 34, тому самому магическому числу, как и номер комнаты Ганса Кастольфа. Первого ряда 34, второго ряда 34, третьего и четвертого. И столбцы тот же самый, да, не 34. Если просуммируете все числа по каждому столбцу, то получится тоже 34. А диагонали тоже дадут сумму 34. И эта диагональ противоположна диагонали 34. А если взять квадраты 2 на 2, расположенные в углах большого квадрата 4 на 4, то сумма этих чисел в каждом квадрате тоже будет 34. И этот квадрат можно двигать по всем углам, и все равно будет 34. Но можно иначе построить. Можно взять еще и в центре квадрат, и это тоже будет 34 сумма чисел. И взять отдельно углы этого большого квадрата. Они тоже дадут 34 суммы. А если взять квадраты 3 на 3 и вырезать из них середину, то тоже получится 4 квадратика, дающие сумму 34. Вот как бы не двигать этот объект такой, довольно сложно, все равно 34. Я не знаю, признаюсь вам честно, существует ли математическая теория этого магического квадрата. Вот существует ли алгоритм, позволяющий построить другой магический квадрат с другой суммой чисел, или доказать, что это единственный магический квадрат. И какие бывают магические квадраты 5 на 5 и так далее. То есть сама себе задача интересная, но я решения не знаю. Забавно, что когда нацисты пришли к власти, то они даже в этом квадрате нашли свои обоснования символа. Они вписали свастику в этот квадрат и нашли, что сумма чисел в углах свастики тоже получается 34. То есть этот магический квадрат может обслуживать самые разные идеологии. Ну, надо сказать, что была возможность, как я сказал, главному герою стать математиком. И тогда этот роман назывался бы не «История Адриана Левертюна, немецкого композитора», как сейчас она называется, а называлась бы она «История Адриана Левертюна, немецкого математика». Почему я об этом говорю? Потому что главное, что было для Томаса Манна, для обоснования этого сюжета? Например, раз уж человек продает черту душу, то он взамен должен был получить гениальное открытие. И оказалось, что такое открытие в музыкальном плане Томас Манн нашел, сейчас мы про это поговорим. Но если бы он сделал его математиком, то в это самое время тоже была возможность художественным образом отразить попытки Гильберта создать аксиоматическую теорию всего на свете. Когда он был очень увлечен, Давид Гильберт, созданием аксиоматической теории всего. Он хотел не только математику всю перевести на аксиоматические рельсы, но и создать аксиоматическую теорию физики, аксиоматическую теорию биологии и так далее, и так далее. Это только теорема Гёделя в 1931 году подорвала веру, вот возможность такой стройной и почти алгоритмической как бы системы математики. Так что вполне возможно было бы построить сюжет романа, если бы автор его на этой основе сделал. Тем более, что у Томаса Манна был прекрасный консультант по математическим вопросам. Его тесть, Альфред Принцхайм. Но их отношения были отвратительные, как я сказал. И не только из-за Шопенгауэра, а из-за того, что они просто не ценили то, что составляло суть жизни другого. Томас Манн не ценил ни математику, ни его коллекционерство, его достижение коллекционера, а Принцхайм не очень ценил литературу, больше искусство ценил, художников, музыку. Он был дружен с Вагнером в свое время, сам был музыкантом, а литературу не очень. Поэтому он не уважал зятя, а зять не уважал тестя, и этот союз распался. А вот в области музыки у Томаса Манна были хорошие учителя. В молодости он дружил с двумя братьями, Карлом и Паулом Эренбергом. Они были музыканты. С одним из них, как я сказал, у него был роман. Но композитор Карл Эренберг мог ему многое по музыке подсказать. А дальше появился еще один друг, Бруно Вальтер, сосед, близкий соседский друг семьи в Германии. А потом, когда оба эмигрировали из Германии, то они жили соседями в Америке. Это была настоящая дружба. И когда Бруно Вальтеру исполнилось 70 лет, Томас Манн написал ему такое очень показательное, примечательное поздравление. Он ему написал, они уже жили в Америке, и он написал ему: «Дорогой друг, к сожалению, я вынужден писать тебе это поздравление после нашего испытательного срока. Мы перешли на ты с тобой после испытательного срока 34 года. И я должен писать тебе это поздравление на этом дурацком английском языке, где даже к собаке обращаются «ю». То есть там не выделено тот самый «ты», так важное для Томаса Манна. он почти ни с кем не был на связи. Избранные люди. Вот Бруно Вальтером, он 34 года ждал, пока перейдет от вы на ты. А здесь он даже не мог подчеркнуть это направление. Кстати, заметьте, что здесь опять фигурирует то самое магическое число 34. И это не потому, что на самом деле они 34 года были знакомы. Я этот вопрос просто ради интереса досконально исследовал и показал, что они не могли быть знакомы больше 32 лет. Он преувеличил, ошибся. Но ошибся весьма показательно, подставив этот 34 года. А дальше появился третий советник в музыке, Теодор Адорно, который и подсказал ему то самое открытие в музыке, которое создало напряжение сюжета доктора Фауста. Это открытие Арнольда Шёнберга, так называемых 12 звучных, додекафония. То есть композитор Шёнберг, так же как Гильдер, пытался аксиоматизировать математику и математическое открытие свести к некоторому довольно механическому набору преобразований из одних утверждений в другие на основе аксиома. Также и Шёнберг хотел свести сочинение музыки довольно простому алгоритмическому преобразованию 12 нот, следующих 12 звуков, следующих в разных сочетаниях. Это называется додекафония. Вообще это было для своего времени таким же важным открытием, оказало большое влияние, и на этой почве, да, и это послужило сюжетом доктора Фауста. Потому что этот композитор, Левертюн, получил от Чёрта вот это самое открытие. И на основании этого открытия стал сочинять гениальные произведения. И когда Шёнберг про это узнал, то это вызвало страшный конфликт между писателем и композитором. Потому что Шёнберг посчитал, что нарушен его приоритет, и нигде в романе имя не было указано. Это вызвало очень большой конфликт между ними. Он вылился на страницы газет. В конце концов, Томас Манн пытался смягчить, подарил ему свою книжку с довольно скромной надписью, а ее Шёнберг демонстративно выбросил через забор, потому что они были тоже соседями, и их дома стояли через забор, а он перекинул через забор. Так что шутки с счетом, и здесь Томас Манн вышли немножко боком, как всегда. Ну, а последнее, что я хотел, как бы подводя итог нашему разговору, в чем же мы видим сейчас, вот бегло осмотрев несколько произведений Томаса Манна, где проявляется математика и как она проявляется, какую роль она играет. Вот я бы сказал, что это, во-первых, материал для иронии, материал для художественных образов, как мы видели в «Королевском источнике» в «Волшебной горе». Это средство для характеристики героини. Когда говорится, что она студентка математики, то это значит сильная личность и особенная натура. Это элемент сюжетной канвы, когда именно финансовая математика, приложенная к жизни, позволяет вывести, сделать попытку вывести экономику из кризиса. С другой стороны, это важный момент, который в разных произведениях Томаса Манна возникает. Математика является как бы образом противоположной жизни. Жизнь теплая, математика холодная. Жизнь асимметрична, математика симметрична. И это вот проявляется там. И дальше математика отчасти, конечно, выступает как мистический образ музыки, вот эта связь непознанного, вот этот мистический квадрат с непонятным, с непонятными закономерностями. И он в этом романе фигурирует, он идет, сопровождает действие. Этот листочек магического квадрата висит над инструментом Левертюна, куда бы он ни приехал. В молодости он приколот у него над ним, он приезжает в другой город, этот магический квадрат с ним. И В докторе Фаустусе еще эта математика выступает посредник между гуманитарными и естественными науками. Ну и вот эти вопросы философии математики, нужности или ненужности, полезности или неполезности, и отношение взглядов Шопенгауэра и противоположных взглядов Фридрихайма, это тоже можно прочитать в произведениях Томаса Манна. Ну а теперь я благодарю вас за внимание и терпение. И если у вас есть вопросы, я постараюсь на них ответить.